Итак, давайте откроем наши Библии на книге Откровения, 17 глава и стих 12. Четвертая часть сегодня у нас называется «Десять рогов воюют с Агнцем». Меня очень радуют ваши отзывы о нашем семинаре, и я вижу, что Господь действует и находится отклик в ваших сердцах. Давайте помолимся. Дорогой Отец, мы благодарны за эти несколько дней в Хартланде, когда мы можем быть вместе, изучать 17 главу книги Откровения. Я знаю, что и мне, и всем нам нужно еще много изучать эту главу, ни у кого нет всего света. Но мы молим, чтобы Ты продолжал учить нас, наставлять, когда мы обращаемся к Твоей книге с желанием понять пророчество. Пожалуйста, помоги мне и всем нам. Во имя Иисуса молим. Аминь. Хорошо. 17 глава, 12 стих. Мы уже прошли с вами предыдущую женщину-блудницу, зверя, семь царей, и теперь мы перейдем к десяти царям. Итак, 17 глава, 12 стих. «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари на один час». Очень интересно, правда? Бог хочет, чтобы мы понимали этот стих, правда? Очень сильный стих. О чем здесь говорится? Опять же, я исследовал эту тему самостоятельно. И что касается десяти рогов, цифра 10 возвращает нас к книге Даниила. У меня здесь есть слайд, который иллюстрирует значение этих десяти рогов. Даниила, вторая глава, это фактически первое пророчество. Помните, там стопы на ногах из железа и глины. Другие металлы там были: золото, голова золотая, серебряная, груди, руки, затем медные бедра, железные ноги и стопы на ногах. Ну и, конечно же, пальцы тоже на ногах, из глины и из железа. Там не упоминаются пальцы, но мы понимаем, что на ногах 10 пальцев, но если это только не странное существо, у которого 11 или 12 пальцев. Обычно, когда мы изучаем пророчество и этого истукана, и мы доходим до стоп и пальцев, сказано, что они смешаются через семя человеческое, но не соединятся. И мы обычно относим это к европейским странам, о том, как там различные страны будут пытаться слиться и через семя человеческое, то есть королевские браки, но не смогут объединиться. И мы обычно относим это к разделенной Римской империи, то есть этим европейским государствам в Европе. Затем в седьмой главе есть у нас звери. Лев и медведь, и барс, и зверь страшный и ужасный. У него 10 рогов на голове, помните? И среди них небольшой рог появляется, который 3 прежних рога с корнем исторгает. И мы относим, опять же, их к западноевропейским странам. И 3 искорены, мы знаем, мы говорим, что это герулы, вандалы, остготы, которые были уничтожены небольшим рогом, то есть папской властью. Я регулярно об этом проповедую, я провожу программы разные у нас на Ютубе, на канале, например. Мы рассматриваем этого зверя четвертого, который представляет языческую Римскую империю, затем 10 рогов, которые на этом же месте, на этой же территории восстают, это европейские страны, затем небольшой рог папства, то есть появляется в городе на семи холмах, и затем во времена мрачного средневековья, времен или 1260 лет, оно действует. То есть это все европейские государства. И затем в книге Откровения, 13 глава, там тоже есть зверь с 7 головами и 10 рогами, и у него на рогах 10 диадим, а у зверя из 12 главы на головах 10 диадим. То есть, то, что на рогах 10 диадим, это значит, что власть у этих царей, у королей европейских государств. То есть, мы таким образом с вами повторяем историю и библейские пророчества. Но теперь мы доходим до 17 главы Откровения, 12 стих, и здесь говорится о 10 рогах. Прослеживая историю, мы видим 10 пальцев, 10 рогов книги Даниила. Все это связано с историей европейских народов. Вот у меня еще один слайд, это... Мы видим, как варварские времена, племена, вернее, входят на территорию Римской империи и поселяются там, и так далее. Но вот интересный момент, я сегодня утром даже размышлял над этим и добавил вот этот слайд. Почему я говорил, что у меня утро такое было незапланированное, мне нужно было внести изменения в презентацию. У меня мысль пришла, если посмотреть на 10 разных племен, которые поселились на территории Римской империи, то понимаешь, что одно из племен это были франки. И позже Хлодвиг, король франков, принял католицизм, и он помог в установлении папской власти. То есть он предоставил свои войска, и он, по сути, стал первым католическим царем, который дал свою законодательную власть папской власти. И также интересно то, что именно франки, которые позже стали французами, отняли власть у папства в 1798 году. То есть Франция дала власть, и Франция отняла власть. И опять же, для меня это хороший аргумент в пользу того, что эти рога должны означать европейские народы. Давайте вернемся к Библии, опять прочитаем с вами 17 глава, 12 стих. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство». То есть в этот момент мы проследили с вами 2-ю, 7-ю главы Даниила, 13-я глава Откровения, а в 17-й главе, когда говорится об этих 10 рогах, в этом стихе, здесь не рассматривается прошлое, здесь рассматривается будущее. Здесь говорится о том, что произойдет, которые еще не получили царство, написано. То есть, прежде всего, я вижу, или давайте я весь стих прочитаю. «Не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». То есть это событие будущего. Даже для нас это событие будущего. Это еще не произошло. Помните, я говорил вам, что я пользуюсь принципом, мне кажется, это здравый принцип. это принцип символизма. Я показывал, как он применим в изучении книги Даниила, 2 глава, 7 глава, в 8 главе также там есть овен, козел, овен представляет собой Медян и Персов, а козел — Грецию. В книге Откровения, 17 глава, мы видели, что вода, то есть воды — это народы, племена, языки и так далее. Мы видим этот принцип снова и снова. Символы очень часто объясняются ангелом или кем-то другим, и объясняется их буквальное значение. И основываясь на этом принципе, в 12 стихе 10 рогов — это символ, они на звере находятся. 10 рогов, которые ты видел, суть, и вот здесь объясняется, что это такое. Это 10 царей. И как я уже раньше говорил, царей или царств. То есть мы видим символ и видим значение символа. И я толкую это, насколько я могу, с молитвой, конечно же. Я применяю эти 10 рогов или 10 царей в основном к буквальным европейским народам. Потому что я вижу, что на них ссылается книга Даниила, 2 глава, 7 глава, затем 13 глава. В 1798 году один из рогов нанес смертельную рану, то есть это Франция. То есть я их применяю к буквальным 10 народам на земле, в Европе. Но я также применяю их, основываясь на принципе двойного применения, который мы изучали вчера, что 7 голов буквально означают 7 гор или город Рим на 7 холмах, как и 7 светильников в 1 главе Откровения. Иисус объяснил, что это буквальные 10 церквей, вернее, 7 церквей в Азии, но также эти 7 светильников или 7 церквей объясняют 7 периодов истории развития христианской церкви. То есть мы это с вами изучали, и точно так же мы говорили 7 голов, это 7 гор, но также 7 царей, начиная с Вавилона и затем дальше в истории, как появлялись новые империи мировые. И чтобы быть постоянными, нам необходимо тоже сделать из 10 рогами. Они имеют буквальное значение, это 10 царств европейских, но они также могут в двойном применении касаться всемирных царств и законодательных властей этого мира, которые в конце концов будут использовать свою власть, принимая законы, то есть принимая начертание зверя как закон. И когда они будут использовать свои законодательные государственные власти для навязывания начертания зверя, то они отдадут всю свою силу и власть зверю. И я думаю, что это будет в Европе, когда европейские народы будут поддерживать папскую власть. И я думаю, что это произойдет также по всему миру. Также. Это интересно, если посмотреть на этот стих на экране. Здесь сказано, что 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство. То есть не получили царств, а царства, как бы в единственном числе. То есть это будет единая власть. Эти 10 царей, и весь мир объединится. И с точки зрения, это будет одно царство. Это объединение будет всех этих законодательных властей, которые примут решение поддержать папскую власть, навязывая начертание зверя. Понятно это или нет? Это то, о чем говорит пророчество нам. Это то, что произойдет в будущем. Посмотрите еще раз на 13 стих. Вот он на экране. Они имеют одни мысли. То есть они связаны, другими словами. Они все связаны. Не только в... на уровне законодательства, но также на уровне мышления. То есть сатана объединит в конце концов мысли людей со своими мыслями. То есть их воля объединится. И замыслы сатанинские будут претворяться в жизнь через законодательство разных стран. И сказано, они передадут две вещи. Здесь сказано, силу и власть свою зверю. То есть здесь говорится о правительствах стран. Правительства имеют власть. Они имеют законодательную власть. То есть, когда они принимают какие-то законы или приказы, то обычно это все подкреплено силой, правда? То есть, они передадут и силу, и власть свою зверю. Силу и власть. Если эти цари передадут силу и власть зверю, то кто тогда будет иметь силу и власть? Зверь. Потому что они передали ему силу и власть. Поэтому теперь зверь будет иметь силу и власть. Вновь. Помните, что он был лишен власти. Смертельная рана нанесена. Вот почему та женщина-блудница в пустыне находится, и никаких диадим нет там, потому что она в состоянии, в раненом состоянии, и зверь ранен. Он еще не уничтожен, но это смертельная рана. Но она исцелеет, мы знаем. То есть идет восстановление власти. И вот это восстановление описано прямо здесь, когда цари передадут силу и власть свою зверю. То есть это очень важно. Подумайте над этим. Давайте практическое применение поищем здесь. Я люблю искать какие-то пророческие, вернее, практические применения. Я думаю, что пророчество должно касаться не только наших умов, но и наших сердец. Я думаю, что Бог хочет, чтобы мы задумывались над историей, над теми событиями, которые происходят в мире. Он хочет... взывать к нашим сердцам и укрепить наши отношения с Иисусом. Когда сила и власть правительства этого мира будет передана зверю, и у зверя теперь будет эта сила и власть, как вы думаете, куда будет направлена эта сила и власть? Или против кого они будут направлены? Совершенно верно, против Божьего народа. То есть, другими словами, дьявол объединит царство этого мира и папскую власть в одном последнем усилии, чтобы навязать начертание зверя. И это все будет против тех, кто не захочет принимать это начертание зверя, использовано. И это говорит нам о том, что власть, законодательная власть и сила будут использоваться против нас. Видите это? Если это правда, и я думаю, что доказательства этому есть, и в следующем стихе мы также увидим это. Что нам необходимо для того, чтобы устоять против такого выпада всей законодательной власти и силы правительств всего мира и зверя? Я думаю... что это будет, да, все это будет против нас. Итак, что нам необходимо, чтобы устоять против этого? Здесь написано в стихе, Нам нужна большая сила, так или нет, чтобы устоять. Нам нужна большая сила и большая власть для того, чтобы устоять против силы этого мира и власти этого мира. Понимаете? То есть это будет борьба сил, борьба властей. Но что говорит Павел в послании к филиппийцам? Говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Этот стих говорит мне, что я нуждаюсь в силе и власти с неба, чтобы устоять против властей и власть и силы этих царей и этого зверя. Хорошо, я хочу поделиться чем-то, что у меня на сердце есть, и у меня даже нет этого в конспекте. Знаете, я тут с вами несколько дней уже в Хартленде, и у меня больше свободного времени появилось, и я гуляю здесь, выхожу туда к озеру. И я размышлял над тем, как в книге Откровения слово «блаженный» используется. Догадайтесь, сколько раз используется слово «блаженный», знаете или нет? 7 раз. Слово «блаженный» используется 7 раз. И я начал размышлять над этими благословениями или блаженствами. И я подумал, замечательно было бы запомнить все эти 7 благословений или блаженств и размышлять над ними. Часто, когда я ложусь спать, у меня есть такая привычка. Я пережил несколько испытаний за последние несколько лет, очень больших испытаний. Одно из них было связано с написанием этой книги. И я усвоил, что, проходя эти испытания, что сила и власть находятся в Слове Божьем, в Библии. И я как-то разговаривал с кем-то на завтраке, и кто-то меня спрашивал что-то, какую-то подсказку, как жить христианской жизнью. Я говорил, первое — это молитесь о Духе Святом, чтобы Он направлял ваш разум. И также запоминайте Слово Божье. Учите на память. И когда Господь проводил меня через испытание, то одно из средств, которое мне помогало, Бог научил меня полагаться на Его Слово, полагаться на Библию, на обетование, драгоценное обетование, что бы со мной ни случалось в жизни. И часто вечером я ложусь в кровать, и я вспоминаю, как Давид говорит, что праведник, он размышляет о законе твоем день и ночь. И бывает, что я просыпаюсь среди ночи, и я вспоминаю библейские тексты. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях». И так далее. Я выучил, запомнил на память эти стихи. И я решил выучить эти благословения или блаженства. И у меня этого нет в конспекте, но я чувствую побуждение говорить с вами об этом. Первое блаженство написано в 1 главе 3 стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Итак, первое блаженство предназначено для тех, кто читает и слушает и соблюдает то, что записано в книге Откровения. 2:14, сразу же после трехангельской вести, здесь говорится: «Отныне блаженны умирающие в Господе». Далее сказано: «Блажен, хранящий одежды свои незапятнанными». Третье благословение, если я помню, это в 19 главе, где сказано «блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Следующее благословение в 20 главе, где сказано «блаженны, имеющие участь в воскресении первом». Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать тысячу лет. И шестое благословение в 21 главе, где говорится «блаженны, соблюдающие пророчество книги сей». И в 22 главе 14 стих последнее. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». И я размышлял над этим последним стихом вчера. Я думал, я хочу войти в город воротами. Замечательно, правда, было бы? Я хотел бы есть от дерева жизни, и благословения обещаны тем, кто соблюдает Его заповеди. Они будут блаженны, они будут иметь право на древо жизни и войти в город воротами. То есть эти блаженства очень мощные, можно так сказать. И если вы будете размышлять над ними, если вы запомните эти блаженства из книги Откровений, когда вы будете ложиться спать или будете прогуливаться где-то в лесу, размышляйте над этими обетованиями, они освятят вас, они поднимут вас над этим миром. И как этот стих говорит, они дадут власть, они дадут силу, право. Но право — это власть. И я убежден, что именно Слово Божье через Духа Святого принятое даст нам силу и власть, чтобы противостоять силе и власти десяти рогов, когда они передадут свою силу и власть зверю и будут для того, чтобы повелевать всем, малым и великим, бедным и богатым, свободным и рабам, чтобы принять начертание на правую руку или на чело, так, чтобы никто не смог ни покупать, ни продавать, если только не имеет начертания. То есть это сильное давление, так или нет? Это сила, это давление такое. Вы не сможете полагаться на деньги, банковские счета будут заморожены, наверное, будут следить за вами, используя самые всевозможные научно-технические средства. Наверное, я не смогу тогда уже проповедовать. Слава Богу, что мы могли отпечатать эту книгу, еще есть эта возможность. Мы можем печатать еще журналы и «Великую борьбу», «Путь ко Христу», Библии, и мы можем раздавать их людям, распространять их, потому что пока что у нас еще есть свобода слова и свобода для печати, свобода для мирных собраний. Но, по крайней мере, Конституция нам это пока что гарантирует. Хорошо, давайте перейдем к следующему стиху. Мне кажется, это сердце этой главы. 17.14. Они, то есть это касается десяти царей или царств, это европейские народы, как я говорил уже, и вообще всемирные. Все страны. Они будут вести брань с кем? С Агнцем. Итак, вот война за кулисами. Вот окончательная война. Настоящая война. Когда они передадут свою силу и власть зверю, и будет навязываться начертание зверя, что, по сути, это начертание нарушение закона Божьего. Это начертание нарушение закона Божьего. И когда законодательно будет навязываться нарушение Божьих заповедей, то есть людей будут склонять ко греху, грех — это и есть нарушение закона Божьего, так? 1 Иоанна 3:4. Грех есть беззаконие. Тогда, когда весь мир будет навязывать грех и начертание зверя, то он будет воевать с Иисусом Христом, таким образом. Вот против кого эта война. Потому что Иисус умер на кресте за наши грехи. Он Агнец. Почему Агнец умер на кресте? Для того, чтобы понести наши грехи. Иисус ненавидит грех, но любит грешника. Но Он ненавидит грех. Грех — это то, что привело Его на крест. Грех — это причина, почему Он умер, чтобы Он мог искупить наши грехи, грехи, которые являются нарушением Божьих заповедей. Он умер за нас, чтобы Он мог заплатить цену и дать нам прощение, изменить наши жизни и привести нас в гармонию с Его заповедями. И когда мир будет, дьявол через весь мир будет стараться сделать так, чтобы все люди нарушали Божьи заповеди, таким образом, они будут бороться с Агнцем Божьим. Это брань против Иисуса. Они будут вести брань с Агнцем. То есть есть дракон, зверь, лжепророк, духи бесовские, творящие знамения, начертание зверя, все цари или царства, все будут вести брань с Агнцем. Если вот взять дракона, зверя и лжепророка и всех духов бесовских, и в ринг их с Агнцем поместить, как вы думаете, кто победит? С человеческой точки зрения, какие у Агнца есть шансы? Я имею в виду ягненка, да? Может ли ягненок противостоять какому-то семиголовому зверю? Но добрая весть заключается в том, что Агнец — это не просто Агнец. Агнец является также львом. Мы говорили с вами вчера о том, как это жена может представлять собой католическую церковь, и зверь может представлять католическую церковь. И я пришел к выводу, что есть две фазы одной и той же власти. Есть женская фаза, которая обольщает мир, но под ней есть зверь. Поэтому две фазы здесь мы наблюдаем. Женскую фазу и фазу зверя. И это также прослеживается в символах Иисуса Христа. У Него есть фазы разные. Он Агнец, это одна фаза, и Он также лев. Откровение называет Его львом также из колена Иудина. И Он царь также. Он Агнец-царь. И в стихе говорится, что Агнец победит их, то есть их всех Он победит, ибо Он есть не просто Агнец, ибо Он есть Господь господствующих, то есть и Он царь царей. Что означает, что Его законодательная, судебная и исполнительная власти намного сильнее, чем те же власти у царей. И когда эти земные царства будут навязывать начертания зверя, Иисус приготовится, чтобы подняться, как царь царей и как Господь господствующих. То есть Он над ними всеми. Это сильно, правда? То есть Откровение, 17 глава, которая побуждает нас больше изучать 13 и 12 главы, и Даниила, 7 главу и 2 главу, что мы прониклись этими книгами Даниила и Откровения. Я думаю, что часть этого — это изучить эти все блаженства в книге Откровения, семь блаженств, наполнить свой разум Словом Божьим. Это пророчество направлено на то, чтобы привести нас ближе к Иисусу, укрепить наши отношения и быть на Его стороне. Посмотрите на последнюю часть 14 стиха. Сказано, они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с Ним, то есть вот здесь, видите, это касается нас, и те, которые с Иисусом, суть званые и избранные и верные. Вот такие три характеристики. Три характеристики. Званые, имеется в виду, что они призваны Богом. Он призвал нас познать Его Слово. Он призвал нас быть Его детьми. Он призвал нас быть Агнцем. Это призвание или звание. Затем сказано «избранные». Он избрал нас, чтобы мы знали эти истины. Что мы знаем с вами о времени конца, когда знание увеличится, это все священная информация, которую Господь нам дал. То есть Он избрал нас, и Он доверил нам Свое Слово. Он избрал нас, чтобы мы были Его народом в это последнее время. И последнее, верное, последняя характеристика, это говорит нам о том, что Он хочет, чтобы мы были верные, верные Ему. Он делает свою часть, а мы делаем свою часть. Он призывает нас, Он избирает нас, и Его силой мы становимся верными Ему. Хочу еще глубже с вами пойти. В течение 2 лет, я вам уже говорил, я имел побуждение изучать 17 главу книги Откровения. И когда я это делал, то 2 стиха очень сильно повлияли на меня. И я понял, что мне нужно записать книгу. Это 9 стих и 13 стих. Вы видите теперь их на экране. 9 стих очень хорошо знаком, потому что это девиз этого собрания. Здесь ум, имеющий мудрость. И затем 13 стих. Цари земные, они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. То есть обратите внимание на эти 2 стиха. Здесь есть 2 ума. Видите? И это привлекло мое внимание. 2 ума. Брат Норберт вчера говорил о уме, имеющем мудрость. И мне понравились его мысли, очень понравились, когда он говорил, что ум, имеющий мудрость, это смиренный разум. Люди, которые ходят с Богом, они имеют смирение. Это то, что нам нужно, и мне это нужно, на самом деле, даже в двойной мере, чтобы был смиренный ум. Иисус говорил, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ум, имеющий мудрость, это смиренный ум. Это ум, который полагается на Библию, больше, чем на мнение людей этого мира. Это ум, которого направляет Дух Святой. У нас есть ум Христов, в 1 Коринфянам говорится. Ум Христов — это ум, который связан с Иисусом и с Духом Святым, и со Словом Божьим. Понимаете? Это ум, который нам необходимо развивать в это последнее время, для того, чтобы устоять против зверя. И с другой стороны, есть еще один ум. Они имеют одни мысли, сказано, или один ум в английском. Это говорит о том, что дьявол пытается объединить весь мир под своим руководством, чтобы его мысли, его ум, это гордый ум, это ум, который превозносит сам себя. Это ум, который нарушает заповеди Божьи. Римлянам 8:7 сказано, что помышления плотские — суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются и не могут. То есть плотской ум находится во вражде с Богом, с Иисусом и с десятью заповедями, в то время как ум Христов — это ум, который подчиняется Божьей власти, что Он Царь царей, Господь господствующих, Его власти, Его заповедям, Его воле подчиняется, Его Слову. Вот такие два ума. И, братья и сестры, мы находимся все в процессе формирования или того ума, или другого, одного из двух. Так или нет? Это как раз вот достигает наших сердец. Это весть об уме. И я познал, что наилучший способ развивать ум Христов в своей жизни — это молиться о Духе Святом и также размышлять над Писанием и учить на память Его. И это стало сутью моей жизни, и это большое благословение для меня. У меня были такие переживания, я даже не могу вам передать их. И я думаю, что и вы переживали. Если посмотреть извне, может быть, этого не видно, но что происходит в разуме, это не передать. Бывали дни, когда я чувствовал себя во мраке, и дьявол пытался победить меня. И Бог помог мне держаться, выдержать все это, не сдаваться, доверять Его Слову. Бог говорит, доверяй Слову Моему. В книге Псалтырь есть такой стих, «Покойся в Господе и надейся на Него». И когда я был во мраке, я вспомнил этот стих. «Полагайся на Господа». Я ложился вечером спать, у меня такая борьба была в голове. Мне казалось, что я не переживу это все. Но я фокусировался на этом стихе, чтобы полагаться на Бога, чтобы Его силой побеждать все, что происходит в жизни. И я познал силу Его Слова. Два ума есть, видите? Итак, вот о чем здесь идет речь. Это не просто Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, папство во времена мрачного Средневековья, Наполеон, Французская революция, появление Америки, начертание зверя, образ зверя, начертание зверя. Да, все это есть тут. Но важно еще то, что в голове происходит, в нашем уме. Понятно ли это? Я вам скажу, что это очень важная информация, потому что Слово Божье очень сильное, не потому что я сильный, я нет. Я грешник, грешник, спасенный по благодати, как и вы. И если я буду на небе, я скажу «Слава Господу, по благодати Его я здесь, по Его милости, по Его любви, любви Агнца». Хорошо, давайте продолжим. Еще немножко у нас осталось в 17 главе. 16 стих. Мы читали уже 15 стих о том, что воды — это народы. 16 стих говорит нам, что 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Вот так вот. Это говорит нам о том, что 10 рогов, которые дадут свою силу и власть зверю, свою законодательную власть, которая будет навязывать начертание зверя, но затем в какой-то момент в истории они заберут эту власть. Точно так же, как эта женщина-блудница правила в течение 1260 лет, но потом получила обратный удар. Знаете, как истинная женщина в то время поднялась, а ложная ушла в пустыню. так и здесь. В какой-то момент десять рогов будут поддерживать зверя, а потом отнимут свою поддержку. И они возненавидят блудницу. То они передали свою силу и власть зверю, то они возненавидят эту власть, и они повернутся против нее. И это будет, конечно же, неприятно. Они возненавидят ее, они разорят ее, обнажат, плоть ее съедят и сожгут ее в огне. В огне. Вот еще одна причина, почему я считаю, что это конкретно касается европейских народов. Я покажу вам эту причину. Она заключается в том, что когда семь последних язв начнут падать или изливаться, когда начертание зверя будет навязываться, то народ Божий, получивший силу и власть от Бога, возвестит громкий клич. Это последняя весть предостережения миру о грехе нарушения заповедей Божьих. И посреди всего этого, этой борьбы, которая разразится на этой земле в последнее время, Бог защитит свой народ. И когда у всех все используют свой последний шанс и примут решение, на чьей стороне в этой борьбе они будут, то те, кто останутся со зверем, они получат начертание. Куда? На чело. Интересно, что в 7 главе Даниила сказано, что небольшой рог возмечтает изменить времена и законы. То есть он в уме своем это сделает. И он будет побуждать весь мир мыслить так, как он мыслит. И тоже повторится, когда будет не зверь уже, а образ зверя. И начертание зверя. И каждому нужно будет принимать решение, я на стороне зверя или агнца буду. Дьявол или Иисус. И когда каждый сделает свой выбор в этот последний кризис, тогда начнут изливаться семь последних язв. 17 глава, 1 стих сказано, «Я покажу тебе суд, который идет, или который будет над великою блудницей, которая сидит на водах многих». То есть семь язв начнут изливаться. Первая язва — это раны у тех, кто имеет начертание зверя. Затем вода превращается в кровь. Затем реки превратятся в кровь. Четвертое. Солнце будет жечь огнем. И помните, пятая язва на экране, смотрите. Пятая язва излита на престол зверя. И наступил мрак. А где находится престол зверя? В Риме. То есть это город на семи холмах. Потому что дракон, Римская империя, дала свой власти престол зверю. И это в городе Риме находится, в Италии, в Европе. При пятой язве внезапно тьма постигает престол зверя. И я могу себе представить, что все новости, даже фейковые средства массовой информации, будут говорить об этом. Политически корректно это или нет, они будут об этом говорить. Что последние новости, так? Сенсационные новости. Тьма наступила, мрачно стало царство. И особенно европейские народы, которые живут там рядом с Ватиканом, когда они увидят, что царство папское оказалось в кромешной тьме, их глаза откроются по-настоящему на то, что эта власть, это власть тьмы. Она не дала им света. Слово Божье, псалмопевец говорит, «Светильник, свет стезе моей, светильник стопе моей». И люди, даже мирские люди, поймут, что эта власть привела нас во мрак, в кромешную тьму. Это обольстительная власть. мы были обмануты, мы теперь получаем эти язвы, у нас раны, мы воду пить не можем, потому что она как кровь. Солнце жжет нас. И все это из-за того, что есть вот эта власть, которая восседает в городе на семи холмах. И лжепророк обещал нам, что все будет хорошо, если мы подчинимся этому начертанию. И они теперь понимают, что это ложь была, что они были обмануты папами, которые одеты в белые одежды, которые стали агентами тьмы, обмануты папами, кардиналами, священниками, всей этой огромнейшей религиозной системой, которая блудодействует с царями. Все это приводит к тому, что мы теперь гибнем. И когда они в конце концов осознают это, что они сделают? Они обратятся против этой власти. И Библия говорит, что они съедят ее плоть. Они сожгут ее в огне. И интересно, в 18 главе книги Откровения, когда уже суды постигают эту власть, там есть корабельщики, там есть купцы, там есть цари. Возьмите, например, 18 глава, стих 9, 17, 18, сказано, «Они стоят вдали, и они наблюдают, они видят дым от пожара ее». И это говорит о том, что это будет гореть буквальное место. Все кормчие, все плывущие на кораблях, сказано, стоят вдали и видят дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому. То есть, я думаю, что это произойдет буквально, и европейские народы как раз особенно сожгут это все. Сожгут собор Святого Петра, Ватикан. Знаете, как сейчас вот бунты происходят, и люди пожары устраивают. И это будет действительно пожар большой в Риме. И они сожгут эту власть. И люди будут наблюдать за этим. Вот в 18 главе Откровения объясняется, они будут стоять вдали, они будут наблюдать за дымом от пожара ее. И они будут говорить, какой город подобен городу великому, и как он разрушен. 17 стих, мы почти дошли уже до главы с вами, до конца главы. «Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не окончатся слова Божьи». Ну и они в конце концов повернутся против нее, и Бог использует ярость человеческую как один из судов своих. До тех пор, пока не исполнятся слова Божьи, написано. Да, Слово Божье должно исполниться. И это говорит нам о том, насколько важно Слово Божье. Слово Божье в книге Откровения. Поэтому я побуждаю вас, запоминайте эти блаженства. Заучивайте на память Слово Божье. Сказано, блаженны, соблюдающие пророчество книги сей. Если вы заучите эти пророчества, если вы познаете силу этого слова, чтобы оно подняло вас над зверем, над всяким злом, над нарушением заповедей, над грехом этого мира. Мне это помогло больше, чем я вам могу это выразить. Однажды я лежал вечером, и я размышлял над Библией, над стихом, например, где сказано, «Покойся в Господе». И я понял, что я столько переживаний, столько борьбы в моем уме. Однажды я размышлял, и я думал, я нашел для себя место для покоя. Я нашел секрет, открыл секрет того, как успокоиться умом своим. И секрет заключается в Слове Божьем. И я лежал, помню, я размышлял, когда у меня были такие битвы в уме моем. «Покойся в Господе, так ожидай Его». И мой ум нашел место для покоя. Это Слово Божье. Это сильно, правда? Вы не ожидали, наверное, услышать это на этой неделе. Вы, может быть, думали, что, да, Откровение, 17 глава, что там, символы разные. Может быть, вы не думали о том, что вы узнаете секрет для эмоционального мира в своей жизни. И у меня даже этого нет в конспекте. Слава Богу, Господь действует. Он хочет помочь вам в жизни. И Он хочет помочь мне. И Он хочет помочь нам всем. Но Слово Божье исполнится. То, что произошло, записано в 17 главе, все это исполнится. Последний стих 17 главы. Он говорит, жена же, и я понимаю, что жена — это символ, так? Жена же, которую ты видел, есть... Вот здесь объяснение символа. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Я понимаю. И мы читаем об этом в «Великой борьбе». Есть объяснение этого стиха в книге «Великая борьба». И она, Эллен Уайт, объясняет, что эта жена — это Рим. Рим — вот этот город. Великий город. Он был великим тогда, при Римской империи. Во времена Небольшого Рога он немного утратил свое величие, но Небольшой Рог имел уста, говорящие высокомерно. Зверь также, сказано, он тоже имеет уста, говорящие высокомерно. И сейчас Ватикан является одной из самых малых стран на Земле, но влияние его очень большое, мега большое. Весь мир сегодня дивится, следя за папой, просит совета у него, что делать в эти последние дни. И все это будет идти по нарастающей, то есть мы будем видеть больше всего этого в будущем. Поэтому это великий город, который имеет большую власть, большое влияние. Он находится в эпицентре великого обольщения, которое обольстит весь мир. И этот великий город в конце концов падет. Этот великий город на семи холмах будет уничтожен. Библия говорит, что зверь, выходящий из выйдет из бездны и пойдет в погибель. Вавилон пойдет в погибель. Великий город будет уничтожен. Жена, которая сидит на этом городе, будет сожжена огнем. Ибо силен Господь, который осудит ее. И есть предсказание в 17 главе, которое говорит о том, что было в прошлом, что происходит сейчас и что будет в будущем. И мы можем доверять словам Господа. Все это исполнится. Ну и последний стих, и мы завершим. И у нас будут вопросы-ответы. Я хотел бы услышать ваши вопросы. как мы видели, 17 глава связывает нас с 13 главой. Мы это ясно увидели. 17.8 и 13.8, например. Очень хорошая связь. И затем еще 13.9. В книге Откровения 13 глава есть 18 стихов. Если их 18, то посередине там какой стих? 9. И здесь мы видим его на экране. В 9 стихе записаны слова Иисуса Христа, прямо посреди 13 главы, которая связана с 17 главой. Иисус говорит, «Кто имеет ухо, да слышит». «Кто имеет ухо, да слышит». Очень сильно. Если мы имеем ухо, что же Он хочет, чтобы мы слышали? Ответ очевиден. Он хочет, чтобы мы услышали Его истину, которая заключена в Слове Божьем. Иногда я провожу семинары, и я говорю, «Я не хочу, чтобы вы концентрировались на мне. Я спрячусь здесь за кафедрой. На чем вы должны быть сконцентрированы? Если я хороший служитель, я не буду ставить себя в центре, я поставлю Иисуса в центре, так или нет? Я хочу, чтобы вы слышали Его и Его Слово. И что удивительно, Иисус любит нас больше, чем мы можем это передать словами. Что бы в вашей жизни ни происходило, сколько бы там битв не было в вашей голове, что бы вы ни делали в прошлом, какой бы мрачной ни была ваша жизнь, может, никто и не знает об этом, но благая весть или добрая весть заключается в том, что Иисус любит вас абсолютно, несмотря ни на что. Это то, что помогло мне пережить время мрака в моей жизни. Я познал, что Иисус любит меня, несмотря ни на что. И я просто ухватился за это, за то, что Он любит меня, несмотря ни на что. И Он хочет, чтобы мы поняли это. Это то, что поможет нам пережить это время мрака, которое ожидает нас впереди, в будущем. Какие бы мрачные дни ни были, какие бы гонения ни были, какая бы вражда сатаны ни была, даже наш собственный плотской ум, он находится во вражде с Богом. Внутри нас есть то, что находится во вражде с Богом. И мы можем думать, как же, Господи, мне жить, если у меня в голове есть вражда против Тебя? Любишь ли Ты меня, когда я враждебно к Тебе отношусь? И Он говорит, Ты даже себе не представляешь, как я люблю Тебя. Вот почему я заплатил цену за Твое спасение на кресте. Если Ты будешь доверять Мне и Моему Слову, Я проведу Тебя через все это. Я не подведу Тебя. Благодати Моей достаточно для Тебя. Силы Моей и сила Моя в слабости Твоей проявляется. Я не отпущу Тебя, если Ты будешь продолжать доверять Мне. И однажды, если вы будете делать этого, вы увидите Его лицо, и Он посмотрит вам в глаза. И вы увидите глаза Создателя, который отдал свою жизнь за ваши грехи, и чьей благодати, или чья благодать помогла вам все это пережить, и мне помогла. И мы все будем там, и мы сможем обнять Иисуса и быть с Ним, с нашим Отцом также, и со всеми ангелами, со всеми святыми во все века, которые тоже боролись, как мы. И по благодати Божьей они вышли победителями. Имеющий ухо, говорит Иисус, да слышит. Во время гражданской войны кто-то задал вопрос Аврааму Линкольну. Он говорит, брат Линкольн, ты веришь, что Бог на нашей стороне в этой битве с югом и с рабством? И Авраам Линкольн задумался и говорит, я не думаю о том, Бог на нашей стороне или нет. Я только переживаю о том, мы ли на Его стороне. И вот к этому нас призывает Иисус, чтобы мы так мыслили в последние дни, чтобы мы были на Его стороне в этой битве, которая будет усиливаться до Его пришествия, когда Он придет, чтобы сокрушить все силы зла и избавить нас и дать нам победу. Как это вам нравится? Давайте будем молиться. Дорогой наш Небесный Отец, благодарим за Иисуса. Какое благословение было быть здесь, чувствовать влияние Духа Твоего Святого. Я чувствую, что сила Твоя находится на этом месте, что Ты направлял наши умы, направлял мой разум также, и умы тех, кто здесь находится, а также тех, кто слышит нас в записи, чтобы покориться Тебе, чтобы довериться Тебе, что Ты как раз вот Царь, Ты Царь царей, Ты над всеми, и Твоей благодати достаточно для нас. Ты заплатил цену на кресте за все наши грехи. Ты пострадал больше, чем мы можем себе даже это представить. Ты возлюбил нас, Ты будешь помогать нам, и Ты поможешь нам пройти через все трудности, которые ожидают нас впереди, в будущем. Благодарим за эти собрания. Повлияй, Господи, на многих людей через эти записи этого собрания. Укрепи нас, помоги нам быть смиренными Твоими рабами, ожидающими второго пришествия Иисуса. Во имя Иисуса мы молим. Аминь.